ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песни, 1 глава, 16 текст, 8. Как Парикшит встретил век Кали, санскрит. Накашчин мрияте тават.
Накашчин мрияте тават.
Накашчин мрияте тават.
Накашчин мрияте тават.
Яватастай хантакаха.
Яватастай хантакаха.
Явата-стай хантака.
Явата-стай хантака.
Этат-артхам хи Бхагаван.
Этат-артхам хи Бхагаван.
Этат-артхам хи Бхагаван.
Этат-артхам хи Бхагаван.
Ахута-парамаршибхи.
Ахута-парамаршибхи.
Ахута парамаршибхи,
Ахута парамаршибхи,
Ахонрилокипиета,
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 Арилиламритавача,
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 Арилиламритавача. Кашчит, всякий, мрияте, умрет, тават, пока, яват, также долго, асте, присутствует, иха, здесь,
антака, тот, кто служит причиной конца жизни, этот, по этой,
артхам,
причине,
хи,
несомненно, Бхагаван,
Бхагаван,
представителя Господа,
представителя
Господа, Ахута,
Ахута,
пригласили,
пригласили
Парамаришибхи,
Парамаришибхи,
великие мудрецы,
великие мудрецы,
Ахо,
Ахо,
увы,
Нрилоке,
в человеческом обществе,
Пиета,
пусть же они пьют,
пьют.
Хари-лила,
Хари-лила,
о трансцендентных играх Господа,
Господа.
Амритам,
Амритам,
нектар бессмертия,
нектар бессмертия.
Вача,
Вача,
повествование.
Повествование.
Перевод стиха. Пока Ямарадж, который несет смерть каждому, присутствуя здесь, никто не встретится со смертью. Великие мудрецы пригласили повелителя смерти Ямараджа, который является представителем Господа. Живым существам, находящимся в его власти, нужно воспользоваться нектаром бессмертия в форме этого повествования о трансцендентных играх Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Никому из людей не нравится умирать, но никто не знает, как избежать смерти. Самое верное средство избежать ее – приучить себя слушать повествования о нектарных играх Господа, последовательно излагаемых Шримад-Бхагаватам. Поэтому здесь дается совет любому человеку, желающему освободиться от смерти, следует принять образ жизни, который рекомендует Риши во главе с Шаунагари. Может быть, еще почитаем стих потом, пока мы поговорим о том, что здесь написано. Так здесь снова говорится о смерти. Каждое живое существо должно встретиться со смертью. И Шримад Бхагаватам – это не просто философский трактат, который описывает что-то имперсональное, безличностное. Почему этот подход вообще применяется безличностный? Если мы понимаем, что все связано с личностью. Обязательно. Мой отец – личность. Мой дед – личность. Предыдущие предки – все были личностями. Но когда мы думаем о каких-то высших существах, высших энергии, называем, мы не понимаем, как личность может быть такой, таких масштабов. Мы можем связать это с личностью. И это колоссальное проявление энергии. И здесь концепция и персонально вступает в силу. Но и даже если и персонально означает, что они беспристрастны, то есть мы не видим личностного подхода, солнце светит, и негодяям тоже. Если бы солнце было бы личностью, наверняка бы негодяям не светило бы. Луна тем более бы ночью не освещала ворам и убийцам дорогу. Вот что-то в этом духе человек мыслит таким образом. Когда отрицает с личностями высшие силы, он не может понять, что это за личности. И, скорее всего, это просто энергии. Но для того, чтобы понять, как действует человеческое общество, нужен тоже имперсональный подход. Почему? Потому что личностный подход к человеку, несовершенному человеку, не беспристрастному, он запутывает. Сейчас в наше время личностный подход для многих означает копаться в чужих недостатках просто проблем. Зачем это надо вообще? Давайте просто условимся. Я не это тело. Вы душа, сверхдуша, я не это тело, я не тягуны природы. Это имперсональное, это отстраненное состояние. Почему? Потому что много проблем в этом всем, в личностном концепции. Вот это несовершенство человека, его личности переносится на высшие силы точно так же, даже на Бога. Зачем эта личность? Слишком сложно все будет. И персонально, растворение, освобождение от материи, вот эта концепция, она более приемлема для умов людей века Кали, когда личные отношения все связаны с какими-то сложностями. Что не личность, то проблема. Что не отношения, то сложности, вражда даже, недоверие, неприязнь, все смешано. Даже если мы кого-то любим, мы должны принять его недостатки тоже. Это так же, как есть сладкий рис, смешанный с песком, говорит. В вкусная вещь, сладкий. Но смешанный с песком ужасно все. Одновременно и есть нужно, и трудно. Но так устроена человеческая жизнь. Слишком вкусно, чтобы отказаться, слишком горько, чтобы есть. Так земная жизнь такова. И персонально. Здесь же Бхагаватам говорится, что Ямарадж — это личность. Но великая личность, как и многие полубоги, представители Бога в этом мире. Собственно, когда мы говорим «великая личность», «великая» означает представитель Бога. «Великая» означает, что в каких-то вещах он тверд и безупречен. Так же верно, как смерть говорится, это Ямараджа. Он в чем-то очень тверд и безупречен, не ошибается в каких-то вещах. Хотя бы в чем-то, если человек достигает такой твердости, такого сознания, его считают уже великим человеком. Неординарным человеком. Но если он на каждом шагу извиняется, потому что и там проблема, и тут ошибка, и тут уронил, и тут слово сказал неудачное, он не может быть великим человеком. Великий человек отвечает за свое слово, за свой поступок. Перед кем? Перед всеми, особенно перед смертью, перед Ямараджем. Это сознание. Это сознание, что мы ответственны. Это вот как дхарма и есть путь великих людей. Ответственность, смысл, цель, твердость, религия, природа, которая нам дана. Природа эта очень сильна, мы просто ее не используем еще. Нам дано достаточно каждому сверх того даже, чтобы достичь совершенства, но человек, видите, использует только часть своих сил, остальное прячет, скрывает. От себя же самого. Он притворяется, что то не могу, это не могу, в это не верю, это непонятно, только и слышно эти вещи. Это не могу. Я женщина, или я мужчина. Я слишком молодой, или я уже слишком старый, или я больной, или я еще что-то. Или мне некогда. Это то, что мы слышим от человека всегда. Он занят какими-то глупостями. И говорит, что он ему некогда. Не чем-то существенным. Он думает, что ему нужно бороться за жизнь как животному в джунглях. И, собственно, так жизнь устраивается. И на каждом шагу люди судят друг друга. На каждом шагу люди судят друг друга. Даже прохожие, которые по улице проходят, смотрят друг на друга с такой же оценкой. Присуждают либо приз, либо наказание. За одежду, за походку, за внешний вид, за поведение. Все, как Ямараджи. Мир смерти называется. Мритью Лока. Потому что смерть в высшем смысле это просто суд. Но основательный суд. Как бы уже с приговором, окончательным приговором. И следствие. Следствие – это наша жизнь. Здесь идет следствие. Кто же мы? В течение жизни выяснится. Что если каждый человек представляет? Как он проживет эту жизнь? Сначала все, как дети, они не очень все различают. Они более-менее беспристрастные. Все дружат друг с другом. Потом позже не подрастают. Уже различаются по профессиям, по интеллекту. Распадается их дружба. Они вступают в другую сферу жизни. И проверка идет, как мы сможем поддерживать эти дружеские отношения, как мы сможем поддерживать супружеские отношения, как мы сможем поддерживать верность, свои слова, свои обеты, свои цели, свою честь, свою чистоту. Пронесем ли до конца это все? Жизнь будет таким следствием, доскональным следствием проработанным. Но еще не окончательный суд. Здесь не может быть окончательный суд по той причине, что человеку дается право скрывать какие-то вещи, держать при себе. В надежде, что человек этот постепенно сможет сам исправить в себе. За этого не судят. Большую часть вещей, которые мы с вами сейчас делаем, нас не судят сейчас в этой жизни. После. Приговор это будет. Сейчас за какие-то слишком опасные моменты есть осуждение. Закон. Подобный закон у Ямараджи, закон государства существует. Иногда, если кто-то применяет химсу, какое-то насилие, вот тут нужно остановить. Иногда даже убить, казнить человека. Тоже Ямарадж, его закон, его сила. Но, как правило, такие тяжкие преступления не очень частые, хотя все чаще становятся, случаются, но не очень частые. Люди боятся совершать такие преступления. Это слишком высокая ответственность. Но маленькие грехи совершаются множество в скрытом состоянии, это человек делает. Да, в одиночестве находится, когда нет свидетелей, он склонен к этому. Мне говорил об этом один старший человек, что ты доверяешь людям, но ты не имеешь опыта. На самом деле человек, обычный человек, он ведет себя неплохо в присутствии других людей, но когда остается наедине, он все что угодно может сделать. Это опытный человек, мне еще говорил до сознания Кришны. Ты, говорит, будь разумным. Что ты доверяешь людям, потому что ты их видишь в обществе. Вот как только ты встречаешь человека, он уже в твоем обществе. И он уже ведет себя по отношению к тебе, старается вести себя неплохо. Но когда он один, он может, ему может прийти в голову мысль. Когда человек вот в одиночестве находится и пытается выжить, к нему приходят всякие преступные мысли. Огромное количество мыслей приходит. И если случится так, что он встречает единомышленника, он получает поддержку и встанется на этот путь. Именно таким образом. Сначала он к нему приходят эти мысли, когда он в уединении. Ни с кем не делится этими мыслями. И потом, когда он слышит подобное настроение, они сговариваются, эти люди, каким-то образом встречаются, и так сколачиваются эти преступные организации. И, тем не менее, это можно скрыть, как мы сказали, до порога смерти дается возможность. И смерть, там уже принимается решение. Мы смерть понимаем как физическое оставление тела, но процесс нужно тоже понять. Это не то, что мы видим, просто тело осталось, душа ушла, это все. Нет, процесс начинается. Процесс, следствие уже, переговора души. С телом все ясно. Как? Тело уже наказано, уже он прошел через это испытание. Уже. Оставить тело непросто. Уже процесс начался, тело уже отобрано, это все. Так же, как человек попадает в тюрьму, и уже свобода отобрана, есть только камера, и все. Все, все, отобрана свобода, вырвали из этого контекста. И также смерть из этого тела, из контекста вырывается определенными силами. Причем силами, которые заставляют это сделать человека. Он не желает всеми силами умирать, чувствует приближение смерти. Он будет цепляться за жизнь до конца, насколько возможно. И поэтому применяется определенная сила, насильственная вещь, то есть... Говоря технически, механически, то включается прана, апана ее называют. Прана, апана, яна, самана, удана, пять основных воздушных потоков в теле, которые циркулируют жизненные силы. И вот апана – это сила смерти. Это воздух, тело, которое вытолкнет жизненную силу, именно вытолкнет воздух. Как вот поршень есть, он нажимает, и он выталкивает. И так умирающий человек будет чувствовать вот это давление изнутри, воздуха, и он вспомнит, что уже умирал множество раз в этот момент. Ясно может отдать себе отчет, что приходит смерть, конец. Это обычным образом. Бывает необычным образом, катастрофа какая-то. Мгновение, это в машине, может быть, где угодно. И человек не успевает вообще ничего понять. Но так или иначе, тем или иным путем из контекста вырывается живое существо из этого воплощения. И затем он попадает в определенное окружение, которое должно его транспортировать на необходимое место. На этот самый суд. Это касается особенно очень грешных людей и предстоит. Я слышал, что Ямарадж, это великая личность, он не занимается каждым живым существом. Не каждый попадает непосредственно к Ямараджу. Это очень возвышенная душа. Ямарадж. Только великие души попадают к Ямараджу. И даже царь Нарика, когда попал к Ямараджу, это великая душа, описанного Бхагаватам, совершивший единственный грех вообще, ошибку, в нашем понятии совершенно незначительную, правда же? Но даже за эту ошибку приходится отвечать, если вы царь. Он подарил дважды одну и ту же корову. Из многих тысяч коров, которые он жертвовал брахманам, одну корову он не заметил и подарил дважды. Сначала одному браману, а потом эта корова как-то отбила и смешалась, он ее же вместе с другими подарил другому браману. Этот браман заметил. Представьте, какой разум. Он заметил, что дважды подарена корова. Царь делает такие вещи. И это роковая была ошибка царя Нриги в то время. Поэтому он пошел к Ямараджу. Сложно судить таких личностей, знаете, высокого ранга. Это необычный суд должен быть, как однажды Бирбал и Акбар заспорили. Заспорили, и в конце концов Акбар разгневался на Бирбала. И были такие случаи, когда Акбар гневался на его шутки, остроумие и его поведение. Когда Бирбал не соглашался в чем-то с императором. И он сказал, вот теперь пусть суд решает. Вот, суд решает, что с тобой делать дальше. Под суд хотел его дать. Бирбал сказал, мой повелитель, все правильно, справедливо, только одна просьба, последняя. Можно я назначу панчаят сам своих судей? Панчаят, значит, пятеро, из пятерых человек суд. А пошло, ну, делай, что хочешь. Главное, пойдешь под суд. И он назначил из дворников. Пять дворников, пять метельщиков улиц. Панчаят. И при этом они... Эти дворники, они завидовали Бирбалу, потому что думали, вот мы тут работаем на улицах целыми днями, машем метлой, получаем копейки. Бирбал на службу приходит на пару часов, а ты вообще не каждый день. У него такой, такой богатый, приближенный императору. И они завидуют, обычно рабочие люди завидуют богатым людям, высокопоставленным. Он вот из этих людей выбрал панчаят. Они собрались, сказали, а? Да, грех серьезный вообще совершил, Бирбал, там какая-то кража там или что-то еще там еще. Ну, давайте назначим ему штраф, сказал главный дворник. Да, говорит, конечно, все поддержали, будем штрафовать его, по полной программе оштрафуем его. Кто-то сказал, я предлагаю 50 рупий. Вот так вот, по полной программе. Ну, копейки для Акбара, для Бирбала это не деньги вообще, но для них и за месяц не заработает такие деньги. Даже если метлой махать в два раза быстрее, получится все равно. Но другой дворник сказал, ты что, хочешь человека по миру пустить? Ну, не до такой же степени. Ну, 50 рупий. Конечно, он грех совершил, но не так же, но у него семья в конце концов есть. Ну, я думаю, 25 рупий это достаточно вообще с него будет. В общем, Акбар смеялся долго над этим панчаятом, так отпустил Бирбала, как в шутку это все превратилось. Поэтому, если царь Нрига совершил грех, это великая личность, душа, кто может судить его? Ямарадж, так далее. Ну, для великих людей. Я не знаю, но я не думаю, что, допустим, такие личности, как Гитлер, попадают к Ямараджу. Там достаточно секретарей. Ямадуты могут разобраться. Они достаточно разумны. Просто провести его определенные условия и все. Чтобы увидеть Ямараджа, тоже нужно иметь заслугу. И Ямарадж, когда встретил царя Нригу, он сразу увидел все. Потому что там нет грубого тела, и там нет этого фактора скрытости. Не дается. Все из контекста вырвано, вы не можете ничего скрывать. В данном случае, даже если вы под следствием находитесь, вы все равно что-то можете скрыть. Хотя труднее это, там следствие идет. И... Но в том случае... Все очень просто. Ямарадж смотрит просто. Есть глаза, он смотрит в глаза. И все, и душа, вся насквозь трепещет. Все помнит, все понимает в этот момент. Даже то, что она считала благочестием, она понимает, что все это было грехом. Все становится ясным в том измерении присутствия Ямараджа. Тхармарадж называется. В присутствии судьи даже великие преступники признавали свои прегрешения перед лицом как бы наказание. Признавали это, соглашались. И Ямарадж обратился к царю Нриге с почтением, что великая душа явилась. Сказал, у тебя есть благочестивая карма. И очень много. У тебя есть грех небольшой. Что ты хочешь? Выбери сам. Ямарадж сказал. Сначала отработать плохую карму и хорошую. Можешь сам решить. Общался с ним как по-дружески. То есть я тебя не наказываю, выбери сам. Незначительные прегрешения у тебя. И он даже дал намек ему, судья не имеет права как бы быть пристрастным, но даже в этом случае Ямарадж в каком-то смысле дал ему намек, что лучше сразу же получить хорошие реакции, а там можно и подумать, как нейтрализовать этот грех. до него не дойдет вообще. Дал бы намек этот. Но царь Нрига его подвела собственное благочестие и честность. Я решил, нет, я должен отстрадать за тот грех, рассчитаться с ним. Он сказал, сначала плохую карму. Потом я уже очищусь. Вот таким был царь Нрига. Как Парикшит, он сказал, нет, он мог нейтрализовать проклятие этого мальчика Брама, он сказал, нет, это воля Кришны. Я должен принять смерть через 7 дней. Все. Я решил. Я подчиняюсь этому. И Ямараш немедленно превратил его в ящерицу огромную. Это была карма, следствие поступка. Того поступка. Ящерица, причем он жил в глубоком колодце, почти обездвиженный всю жизнь. Долгое время. Не мог выбраться из того колодца. Не имел свободы. Видите, какие суровые наказания. В шастрах мы смотрим, какие реакции можно получить за ту или иную деятельность. Ну, чересчур вообще. Ну, очень серьезные вообще реакции. Да, надо для великих личностей так. В наше время Прабхупада говорит, люди могут есть мясо, заниматься незаконным сексом, пить вино, обманывать друг друга. И для них это не считается греховной деятельностью. Они даже не знают, что это греховная деятельность. Приходят к Ямараджу и говорят, ты грешник? Нет. Я как все. Я жил так же, как и все. Почему грешник? Нет, я не согласен. Что там у Ямараджа делать такому человеку? Там есть какие-то еще инстанции, которые будут заниматься немножко по-другому. Тут есть отдел Кали-йоги, отдел Сати-йоги, отдел Двапара-йоги, видимо. Я не знаю, спекулирую сейчас. Но очевидно, что есть какие-то вот классификации, ранги. Потому что если нас сейчас судить даже за мысли, мы никогда не освободимся. Но век Кали многое прощается. Например, мысли греховные не считаются преступлением. И даже поступок не считается еще преступлением, пока он не закончен. Это попытка называется. Она тоже осуждается, но не в полном смысле слова. Хотел оскорбить, но не оскорбил же. Ну ты хотел, да, но хотел, не оскорбил. Как называется? Не пойманный, не вор. Так еще, вот это в Кали-юге мы пользуемся вот этим преимуществом. Нам дается эта возможность в уме совершать что угодно. И даже делать что угодно, пока не закончено действие. То есть я встал на плохой путь, но потом одумался и изменил это. О, слава тебе. И то, что ты пытался делать плохие вещи, все, прощается. Что ты осознал это, ты начал другую жизнь. Все. Но царь Нрига осознал тот свой поступок еще при жизни. И тем не менее, в теле ящериц. И, конечно же, Кришна таких личностей не бросает. Кришна Бог, не оставляет таких праведников, даже когда они попадают в беду. Он их и вызволяет из этой беды. Удивительно, что это проклятие Брахмана обернулось таким великим благословением для Нриги в теле ящера. Дети Кришны в Двараке играли близ города и увидели этого ящера в колодце. Они заинтересовались, огромное такое существо находится в колодце, живет. Как он там живет вообще? И хотели достать его оттуда, но не смогли. Ящер был очень тяжелый почему-то. Это были могу, я слышал, что там самба было. Это такие сильные были сыновья Бога, сыновья Кришны. Но не смогли достать. Чего-то не хватало у детей Кришны, чтобы вот общаться с Нригой. Так велик был этот Нрига, царь. Но они не отстали, дети не побежали за отцом. И сказали, Кришна, папа. То есть можно вот достичь такого положения, родиться в Двараке от Кришны, играть на коленях, обманывать иногда его, не слушать. Мы это делаем всегда при жизни, мы обманываем постоянно, думаем, что он ничего не знает, без свидетелей действуем. На каждом шагу пытаемся обмануть его. Ну вот, дети тоже так поступают. Папа, там интересно, ящерица, достань нам ящерицу, там в колодце ящерица. Но Кришна знал, что это за ящерица. Он уже знал, что дети придут, и время пришло освободить Нригу. И одновременно, почему так произошло, что дети его обнаружили как бы случайно? Нет, не случайно. Кришна хотел преподать урок своим детям через эту историю. Он пошел, вместе с ними они показали. Вот тут колодец, смотри, смотри, видишь, там какая ящерица большая. Достань ее, пожалуйста. И Кришна совершенно без всяких усилий, очень легко, просто нагнулся так вниз, левой рукой достал ее оттуда. И как только он коснулся этой ящерицы, представьте, какое благочестие. Одно прикосновение. Если мы соприкасаемся с святым человеком, то не сразу реагируем. Есть такое существо, называется диплодок. Слышали? Нет. Это такая гора, вот так вот, если хвост начинается, такая гора, 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 потом вот такая вот шея, там голова. Далеко. Хвост там, значит, голова там. Посередине такая гора мяса. Диплодок называется. Вспомнили? В картинках. Сейчас не существует такого диплодока, но в картинках. Останки нашли, в общем. Нашли останки, соединили их, покрыли кожей и показали. Вот такой был диплодок примерно. Почему диплодок? Как дипломат, знаете. Там два мозга. Один в голове, а другой в заду. Там где копчик, где-то что-то в этом духе. Это биология нам объясняет. Поэтому до него все трудно доходит. Диплодок. И вот современные люди как диплодок. Они услышали Харе Кришна, это значит удар по хвосту. И от хвоста эта реакция идет через этот вот задний проход. Потом поднимается к голове, и наконец он понимает, кто-то его укусил в хвост. Так. Оборачивается, там уже никого нет, конечно же. Давно уже никого нет, уже след простыл вообще. Это диплодок. Я не знаю, был ли он такой, но так его описали биологи. Не уверен, что он такой был. Медлительный и глупый. Значит, его съели заживо просто. Ну, так биологи говорят, что ему нужно время. Примерно там где-то идет полминуты, пока он вообще осознает, что происходит. Вот, современных людей в будущем также будут находить останки, говорят, какие-то маленькие диплодоки. Слышат, но не понимают. Долго нужно, годы там. О, дошло. Вот о чем речь шла, понятно. Но здесь другое, такое благочестие. Когда просто коснулся Кришны, сразу трансформация произошла. Это как сказка, да, в сказке. Превратился, говорится, сразу же. Но преданные в какой-то момент, когда они практикуют сознание Кришны, очищаются, в какой-то момент они вдруг внезапно трансформируются. И всем видно, как чист этот человек. В какой-то момент все видят, о, как очистился этот человек. В какой-то момент это сразу происходит. Вот что-то подобное. И царь Нарига от одного прикосновения Кришны сразу же оставил это тело и предстал в этом божественном облике своем. И Кришна знал, кто это. Но дети рядом стояли. И он сказал, ты кто? Расскажи себе. Чтобы услышали его сыновья. Я царь Нарига в прошлом. С какой-то эпохи еще давнишней. Я был царем на этой планете. Все очень удивились. Царь, император мира, стал ящерицей. Как так случилось? Тут интересная история. Царь Нарига рассказал о своих подвигах, о своих благих делах, намерениях, которые он совершал всю жизнь сознательно. Следовал шастрам. Давал пожертвования браманам каждый день. Защищал людей безбожия от боли. Идеально выполнял свои обязанности. Сыновья были просто в восторге, когда слышали всю эту историю. Какая личность сияющая. Но я совершил грех, сказал Нарига. Я совершил серьезную ошибку. Вот такая воцарилась тишина. Все стали слушать, что же случилось с такой личностью. Ведь он не может, даже в голову плохая мысль попасть не может. Я однажды подарил 1000 коров одному браману. Все было правильно. Каждая корова была здорова, молода, имела теленка. Давала молоко. Рога были позолочены, копыта посеребрены, гирлянды. Все как нужно я сделал. И эту 1000 коров вручил браману. Как пожертвование. Потом, когда пришел другой браман, ему тоже вручил 1000 коров, но одна из этих коров, подаренная прежде, отстала и попала в это стадо, и я этого не заметил. Я подарил уже подаренную корову этому браману, но браман это сразу понял, что произошло. Вот такие были браманы. Никакой разум. Уф. Какой контроль, смотрите, какой контроль чувств. Если вы так тонко контролируете чувства, вы видите такие вещи потрясающие вокруг. Детали можете видеть. Так что мы видим, да, а ну что это значит? Да, ничего это не значит. А это что? Да тоже ничего. Как-то пустяк, видимо. И кругом эти пустяки, знаете. Там пустяк, и тут пустяк. Кто-то там почесался, пустяк. Но когда однажды один из брахмачарьев, ученика Прабхупады, сидел, слушал его вот так вот, дергал коленом, Прабхупада сказал, остановись. За каждым проявлением страсти есть какая-то женщина. Не пустяк это. Если вы контролируете чувства, начинаете видеть другие вещи совсем. Пустяков нет. Конечно, люди могут делать вещи неосознанно, просто жить. И говорить неосознанно, и двигаться неосознанно, и все делать неосознанно. И одеваться неосознанно. По велению инстинкта какого-то, все сейчас это происходит. Если их спросить вот, осознанно, почему так оделся? Ну, не скажет ничего. А прическа у тебя почему такая? А почему ты куришь? Не просто хочу, нравится, да и все. Он не может не осмысливать, что он делает вообще. Но если вы контролируете чувства, вы сразу начинаете понимать, о, что за глупости? Люди курят. Если вы сами курите, вы думаете, просто не обращайте на это внимания. Пустяк. Отличное дело. Но как только вы обуздываете чувства, еще больше, будете глубже, 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 глубже начинаете видеть. Этот браман сразу заметил. Корова-то подаренная. По лицу этой коровы сразу все понял. Корова же отдала сердце тому браману, видите, а его еще к другому браману. У меня тоже живое существо. Это не пустяк. Вишевитра однажды хотел украсть корову Камадхену у Васиштхи. Но корова не хотела идти к Вишевитре. Кто ты такой сказал? Ты не браман даже. У нее тоже есть сердце, она живое существо и так далее. И вот случилась такая история. И этот браман, он проклял царя Нарива. Это ошибка совершила, что ты за это должен будешь пострадать. И эти дети Кришны, они это услышали. Дети Кришны, представьте, как их научить? Представьте, если вы сын Кришны. Такая гордость. Кто он, судья вообще, кроме Кришны? У меня папа Кришна. А? Что вы теперь мне сделаете? Ну, а папа научил, сказал, посмотрите. Ямарадж все равно придет. Да, если у вас папа верховный судья в этом мире. Или самый богатый человек планеты. Все равно ей, к Ямараджу нужно идти потом. Что меняется? Законы для каждого. И мы приходим к Ямараджу, и там и папа, и мама, там все тоже великие души. Все будут там. Все обязательно будет оценка. После исцеления тела, когда вырывается, означает, что уже решение принято. Потом процесс начался. То есть сначала принимается решение, потом повестка посылается. Вызывается живое существо. Повестки приходят частенько. Каждый седой волос на голове – это СМС, как говорится, от Ямараджа. Готовься, готовься. Смотрит в зеркало, да, я помню, помню. Но чаще всего мы забываем о смерти. Уже через несколько секунд приступаем к деятельности и забываем. Очень сильная иллюзия. Поэтому один священник, он имел церковь и целый приход, но он занимался административными делами и забывал о главных вещах. Так он себя чувствовал, что он забывает о смерти, о душе, что-то столько дел. У него кабинет там, знаете, в своей епархии он сидит, управляет тоже что-то там. Деньги нужны, люди, организация. И тогда он позвал плотника. И сказал, слушай, Сидор, мне нужен гроб. Для кого, батюшка? Да для меня гроб нужен. Как? Собираетесь умирать, что ли? Да нет, нет, просто ты не спеша, делай мне гроб, хорошо? На будущее. А, понял, понял. Но только одна просьба. Каждый день ко мне приходи, докладывай, как идут дела. И тот ушел делать ему гроб. Не спеша, говорит. Не спеши, просто потихоньку там делай. 5 минут в день. И он занимался делами, он забывал, конечно, о многом, но каждый день его кабинет. Батюшка, вы не переживайте, гроб я делаю, делаю. Работа идет. И как же помнить, да, вот о смерти? И нужно ли помнить о смерти? Нужно скорее думать не о том, что это тело упадет, бездыханное, потом его закопают, ой, и плакать сидеть. Рядом с этой могилой сидеть и плакать потом. Нет, смерти нужно помнить как об экзамене. Совсем по-другому нужно понимать смерть. Вот сейчас мы уже учимся видеть это все по-другому. Не то, что смерть это какое-то мучение, страшное отделение от тонкого от грубого тела. Это внешнее представление смерти. Этого недостаточно. Самый важный момент – это суд идет. То есть оценка будет нашей жизни полная. Полная. И другой интересный момент. Не каждый, не после каждой смерти человек может получать такую оценку. Такой еще момент существует. Потому что в какой-то из жизней, прошлой жизни, оценка могла уже быть на несколько жизней вперед. Например, таков приговор. 100 жизней шудрой. Все, и там уже не нужно. После каждой жизни идти к Махараджу, снова суд и следствие. Вот 100 жизней живи в шудре. Поэтому многие люди, они и не помнят толком вот эти вот вещи. Не знают об этом. Даже при помощи регрессии. Нет. То есть, в нашем случае, в Кали-Югу, нам уже присуждены многие жизни. Не одна жизнь. Потому что грехов много, а жизнь короткая. Как вы за одну короткую жизнь Кали-Юги можете сжечь всю карму, накопленную, ее больше? Например, человек совершает преступление, много преступлений, ему дают срок 200 лет заключения. Но он же не проживет столько. Значит, как реализовать эту карму? Ну вот, разделите их. Каждой жизни по 10 лет, допустим, 15 лет, максимум это. Да, максимальное, 15 лет или сколько, по жизни, если не знаю, тоже. Значит, несколько жизней в тюрьме, можно даже родиться в тюрьме. То есть распределяется карма на несколько жизней. Это было. Было с одним царем, который совершил ошибку во тьме, защищая корову. Он давал пример в обществе, сторожил коров ночью, чтобы показать пример защиты коров. Это необходимо делать и сейчас, показывают эти примеры. Дать людям понимание, обществу, что коров нужно защищать, не убивать. И цари ответственны за это. И тот царь прошлого, далекого, он сам лично сторожил коров время от времени, давая пример своим подданным. И он умелый воин. И какой-то тигр однажды ночью напал на этот коровник. И царь услышал мычание коровы, рык тигра. Он сориентировался как воин во тьме и мечом взмахнул по цели в темноте. Но он промахнулся, и он убил корову, и тигру лишь отсек ухо. Они очень близко находились друг от друга, и корова была убита. То есть он совершил ошибку в темноте. И, казалось бы, ну это же просто промашка, ошибка, и можно понять, темнота, и он все-таки благое намерение имел защиты коров, по ошибке это сделал. Когда я работал в пожарной охране, один из пожарных убил человека случайно. В квартире был пожар, и там женщина была одна, очень пожилая, которой было трудно двигаться. И она там, это было задымление, она пошла к двери, чтобы выжить, она не задохнуться, пошла к двери, не могла открыть эту входную дверь, тяжелые очень замки были, и пожарные с той стороны выломали дверь с огромной силой и убили ее этой дверью. Но суда не было, потому что это было случайно, ненамеренно совершенно при исполнении обязанностей. Но она погибла от этого удара дверью. Такое случается. И в данном случае то же самое. Да, какой пример мы приводили только что? Да, да, да. То же самое, при исполнении обязанностей, как несчастный случай, но Васишта пришел его гуру и сказал, нет, поскольку ты царь, если даже ты по ошибке сделал такую вещь, твои подданные будут потом сознательно такие вещи делать, убивать коров. Поэтому я проклинаю тебя. 100 жизней низкорожденным родишься. Назвал цифру 100 жизней, будешь рождаться низкорожденным. Без суда и следствия больше. Значит, человек умирает и сразу переносится в другую утробу, в другую лоно. Это похоже на наш случай сейчас. Не то, что мы все сразу к Ямараджу, и там большой суд, целый процесс, все так ясно на самом деле. Просто мы перерождаемся. И так и не можем расплатиться с этой кармой, что за одну короткую жизнь мы совершаем слишком много поступков. И таким образом Ямарадж — это великая личность, великий преданный. И он выполняет миссию, очень важную миссию. Распределяет вот живые существа в необходимые формы жизни. И там ими занимаются уже как бы его представители. Как говорится, смерть везде. Представители Ямараджа повсюду. В деньгах она, за которыми мы стремимся. В женщинах, с которыми мы хотим общаться. Это смерть там присутствует. Смерть находится прямо в моем построенном доме, который я создал для себя, чтобы там умереть. Этот мир, он находится полностью под контролем смерти, Ямараджи. Все живые существа. Но в этом стихе утверждалось, что если Ямараджа пригласить на собрание, и он придет, в это время никто не может умереть. Прабхупада сказал. На киртан приглашайте Ямараджу. Почему? Потому что на киртан он придет. Если просто пригласим его куда-то, он не придет. Ямарадж. С чего ради вообще принимать такие приглашения? Но на киртан он придет. Поэтому гарантировано, что во время киртана точно никто не оставит дело. Вот если киртан продолжается постоянно, вот способ видеть, достичь бессмертия. Если даже кто-то умрет на киртане, даже этого не заметит. Он просто этого не заметит. Умереть на киртане означает все, достичь полного освобождения. Все, смерти нет в этом случае. Ни в том, ни в другом случае. Мы знаем, что если преданный оставляет тело во время киртана, это самый лучший знак. Все, Ямарадж не контролирует карму этого человека. Он сказал своим Ямадутам, что вы хотели наказать безгрешного человека. Это вишнудуты сказали Ямадутам. Вы греховны сами, потому что вы хотите наказать безгрешного человека. Как безгрешного, сказали Ямадуты? Не ошибаемся. А же именно грешник. Нет, в момент смерти он позвал на Райну. Поэтому он очистился от всех грехов. Сейчас он безгрешный. Поэтому совершаете серьезную ошибку. Это законы Всевышнего, личностные законы. В безличном смысле это понять невозможно. Ну как безличность? И безличность? Если это мы личность ненавидим, если мы отвергаем личность, мы скажем, мы никогда не простим его. Но Кришна может простить любую личность. Это вопрос его личных отношений с нами. Возможно, кому-то мы насолили здорово, кто-то хотел бы, чтобы мы страдали тоже за это. Но если у нас есть отношения с Богом, все может измениться. Он может просто нас освободить от этого проклятия. И поэтому тот царь, который убил корову и был присужден 100 жизней рождаться шудрой, низкорожденным, он сделал удивительную вещь. Он оставил престол, ушел в лес заниматься преданным служением, бхакти-йогой. Достиг совершенства бхакти-йоги и ушел к Богу. Все. Все. Никаких реакций, потому что все решается этими отношениями. Как важно понимать, что Бог — это личность. Безличный аспект, он суровый. Вы с ним никогда не можете говорить. Как, например, сейчас наше общество, оно устраивает безличную систему. Но больше и больше. Например, если раньше на улицах были полицейские, там ДПС и прочие ГАИ, сейчас ставят фотокамеры. Это безличное представительство. Вы не можете договориться с безличной камерой. Она просто щелкает и отправляет куда надо. Все. Автомат действует. Безличная система управления. Или экзамены в школе. Раньше личности, профессора, там, не знаю, доктора наук, или учителя в школах, они общались с детьми, принимали экзамены. И там учитывалось также личное обаяние человека, умение общаться, это немаловажный фактор. Но безличная система дает тесты просто. Вы берете тесты, вы не видите при собой никакой личности. От личности мы отказываемся, видите, в этой безличной системе. Мы считаем, что закон превыше всего. Но в ведические времена царь время от времени ходил в тюрьмы. Обязательно проверял. Он тоже думал, заботился об этом. Потому что некоторые люди, сидящие в заключении, они переосмысливали свою жизнь. Они менялись на самом деле. И он наблюдал этих людей. И тот, кто менялся, и тот, кто давал обещание ему жить благочестиво и служить государству честно, он амнистировал сразу же, одним словом. Да, с точки зрения закона человек сделал много плохого и должен сидеть в тюрьме, но с точки зрения покаяния есть другая еще сторона. Он может быть прощен, просчитан, он раскаялся искренне. И цари прошлого могли это чувствовать, и люди им доверяли, и судьи им доверяли, потому что это был царь, настоящий царь, полноценный царь. И также видно, если человек попадает на суд Божий, так сказать, к Ямараджу или после смерти, и он искренне признает свои грехи, искренне повинную голову меч не сечет. В этом случае принимается в расчет его благочестивые поступки, дается новый шанс. Все может исправить такой человек, если он искренне. Поэтому в сознании Кришны у нас тоже есть своя карма, но есть искренность, и Кришна принимает. Процесс работы. По сути дела, грешник, он даже не должен был быть допущен в таком процессе. Ну как можно было допустить грешника к такому возвышенному процессу? Как можно его, скажем, человека обычного, допустить к экзаменам в высшее учебное заведение, если он даже среднюю школу не закончил? Если он в 5 классе на 2 год остался, а то и ниже еще и хуже. И его, тем не менее, рекомендуют, смотрите, рекомендуют поступать в высшее учебное заведение. Без подготовки не бывает такого. Но здесь, в нашем случае, именно так и происходит. У нас нет должной подготовки прошлых поступков, запасов, чтобы стать чистыми преданными, получить эту возможность общаться с чистыми преданными и практиковать вместе с ними это, в их окружении, в их обществе. Мы пришли совсем из другого общества, из другого окружения, и сразу приходим в общество чистых преданных, вайшнавов, которые практикуют чистое преданное служение. Как же это случилось? Да, потому что у нас появилось сердце. Это искреннее желание. Мы получаем прощение и доступ. Доступ к преданному служению. Это нужно ценить. Конечно, когда мы видим в обществе преданных тоже сложности, мы должны знать, это не потому, что мы читаем Шримад Бхагаватам, сложности приходят. И не потому, что мы повторяем Хари Кришна Махамантру, сложности приходят. Не из книг Прабхупады сложности и проблемы приходят, а из нашей природы неочищенной приходят сложности. Искон безупречен, как организация, как философия, как наука, как образ жизни. Посмотрите внимательно, он безупречный. Поэтому люди верят, когда читают и говорят, если есть такое общество, это же здорово. Но приходя в наше общество, они также могут столкнуться с нашими остатками кармы, привычек. И вот в течение жизни мы должны сами себя судить от лица Ямараджа, знать об этом. Что Ямарадж думает о наших поступках? Что Кришна думает об этих поступках? В течение всей жизни мы должны переосмыслить, трансформировать себя, изменить себя. Если не хотим менять себя, тогда кто нас будет наказывать? Ямарадж. Если хотим, то накажет просто гуру. Он скажет словами это. Достаточно. Для искреннего ученика достаточно несколько слов гуру, чтобы он изменился. Почувствовал стыд сильный и изменился. А если он в родительской семье, то отец должен наказать его. Это благо. Но если он ни отца не слушает, ни гуру не принимает, тогда суд, закон накажет его. Полиция, тюрьма, говорится, твой дом будет. Но если даже тюрьма тебя не исправит, к Ямараджу. Что же лучше из этого всего? Лучше, самое лучшее, когда наказывает духовный учитель, говорит. Мы принимаем духовного учителя, чтобы слушать и делать то, что он говорит. Так у нас появляется возможность за одну короткую жизнь очистить все свои проблемы, избавиться от всех своих проблем. И поэтому это последнее предложение, это маленького комментария. Здесь дается совет любому человеку, желающему освободиться от смерти. Следует принять образ жизни, который рекомендует Риши во главе с Шаунакой. Освободиться от смерти мы не можем в физическом смысле слова. Здесь другой смысл вкладывается. Освободиться от смерти, освободиться от наказания, значит. После оставления этого тела. Смерть может быть наказанием, а может быть последней ступенькой к совершенству. Это последняя ступенька к совершенству, на которую мы должны встать. Другое представление смерти. Прабхупада говорил, пасть кошки – это смерть для крысы. И та же пасть кошки для котенка – совсем другое. Кошка хватает пастью крысу – это точно смерть, это ужасная смерть, мучительная смерть. Но кошка хватает пастью котенка за шиворот, чтобы нести его домой – совсем другое. Котенок совершенно не беспокоится. Поэтому здесь, говорится, нужно слушать вот эти повествования, которые дают вот этот трактат удивительный, написанный в Ясадеве в пору его духовной зрелости. И когда он был разочарован во всех своих трудах предыдущих, он получил полное удовлетворение, написав, изложив все эти игры верхом на личности Бога. И если нас признает Бог, все будет кончено. Все эти суды, все эти кармы, все эти сложные, вот эти запутанные наши жизни, все прояснится. Если Кришна просто будет доволен нашим служением. Искренним служением. Служение может быть любое, большое, маленькое, неважно. Пассивное служение, но оно искреннее служение. И Кришна будет доволен этим служением. Итак, это прощение или очищение это выше, чем просто закон кармы. Око за око, зуб за зуб. Кришна совсем другой. Он говорит... Арджуни Бхагавадгите, оставь все это, иди ко мне. Эти дхармы очень сложные. Очень сложно сейчас идти путем дхармы. Мы вроде идем путем дхармы, но столько ошибок совершаем, что хам твам сарапапьёпти, иди ко мне, я тебя защищу от этих ошибок. Сам лично. Человек не сможет даже вспомнить свою прошлую жизнь. Он может только оценить некоторые свои поступки в этой жизни и думать, что все в порядке у него. И он наблюдает за другими. Вот есть тоже порядочные люди. Вдруг у этого порядочного человека преждевременная смерть, и люди не могут понять, почему. Потому что не знают этих сложных причин сейчас. Нет такого разума у человека. И они сбиваются с толку. Но Кришна говорит, «Сарва тарман паритяджа, оставь эти все». Сложные вещи, запутанные. Мама Камшарана Враджа, предайся мне. Я тебе сам защищу всех этих проблем, ошибок, которые ты неминуемо совершаешь. Харе Кришна, какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста. Ящерица, я не знаю характер ящерицы. Не изучал характер ящериц, почему царь Нрига получил именно такое тело. Но для этого нужно знать характер ящериц. Я не очень хороший кармопсихолог. Но вот такой факт. Джамила, видите, спасся, произнеся святое имя в момент смерти. то другой человек не произносил святой момент смерти, но хотел произнести святой момент смерти и тоже спас. Просто хотел это. Вот проведите над собой эксперимент. Вы сами видите, как это работает. Например, гуру говорит, распространяйте книги Шрилы Прабхупады. Ученик вздрагивает. Боже мой, я точно не смогу. Смотрит по сторонам, как отреагирует вообще. Есть ли такие смельчаки, кто вообще согласится на это? Есть разные реакции на такие наставления. Книги нужно распространять. На улице или по квартирам, или знакомым, так или иначе, нужно думать, как эти книги распространять. На программах нужно думать об этом. Каждый должен думать об этом, на самом деле. И вот вы чувствуете, что у вас нет сил, нет решимости, нет качеств, нет этой смелости даже выйти с книгами куда-то. Но проведите эксперимент, успокойтесь и скажите себе в сердце искренне: я хочу распространять книги. И вы увидите, появится энергия, разум и сила. Работает мысль, желание работает. Проведите эксперимент. Просто захотите это делать. Не делайте, просто захотите. Скажите себе, я это сделаю. И сразу почувствуйте. В одно мгновение трансформация будет. Я могу рассказать, как я впервые вышел на Санкиртану, чтобы проиллюстрировать этот вопрос. Первый шаг мой был самостоятельный. Случилось это совершенно как бы случайно для меня. Я просто по глупости вдохновился. Я не знал, что вот прямо на улицу нужно выходить с книгами. Вот еще в те времена, боже мой, не дай бог. Что можно в тюрьму попасть, в милицию как минимум попасть, конечно же. С работы вас могут уволить, все что угодно можно. Но там был очень сильный преданный у нас в Петербурге, который нас просто, знаете, пинками поднимал. Книги мы распространяли, когда слушали его лекции. Потому что он это делал с большим риском, но он делал это. И он дал какую-то лекцию, и я подумал, меня что заинтересовало в его лекции, что он сказал в конце на вопрос, отвечал, что если вы хотите понять, что вы не это тело, то спросил его, идите на улицу с книгами. Распространите хоть эту книгу, и когда вы это делаете, вот тогда вы понимаете и видите, что вы не это тело. Это духовная деятельность. И вот тут вы осознаете, что вы не это тело. Я заинтересовался этим. Я так вдохновился, я пришел домой, там жена, ребенок, и я, знаете, вдохновленный, ей говорю, завтра я пойду книги распространять на улицу. Она так восхитилась вообще мной. Так на меня посмотрела с таким уважением, такой герой вообще супер. Вот, да, сказал, правда. Ну вообще, там она восхитилась, я так чувствовал себя, знаете. На утро я уже понял, что я погорячился. Ясно это осознал, что это какая-то майя была вообще. Не мое вообще, у меня другая природа, понимаете, я. И вообще у меня слабое здоровье. Мало ли что можно подумать. И мы утреннюю программу провели, все, уже до просада дошли, едим просад, и я никуда не собираюсь. Открыл гиду, думаю, жена не обратила внимания, наверное, забыла про это. Она не забыла. А так ты же собирался идти на Санкиртану, книги распространить. Говорю, да, пойду. И она так мне смотрела, точно пойдешь. Но как она все видит вообще? Ладно, все, я пошел. А сам я понимаю, что я думаю двойственно. Я пошел-то, пошел для нее, а для себя я пошел гулять просто. Думаю, ну вот мошенник. Ум какой, а? Страхи, сомнения. Сразу стал видеть, как это все работает. Понимаете, вся эта вот нечистота всплывает. Ну, я взял книгу для честности хотя бы. Я подумал, ну вот если возможность предоставится, я, конечно же, покажу книгу. А если нет, то нет. Я себя успокоил. И, конечно же, какая-то возможность на улице. Выходишь на улицу, никакой возможности нет. Все куда-то бегут, спешат. Какая тут возможность может быть вообще? Я думаю, ну куда эти, где тут люди есть? На остановке люди стоят. Автобус. Я иду на остановку, а сам так медленно иду. Думаю, что автобус подошел, и все уехали. Вот, вот такая вот, такое сознание было. На каждом шагу я искал, ждал случая, чтобы вот как-то меня освободил Кришна от этой, от этого креста, или как от этой миссии. Как Христос сказал, может, меня освободишь от этой. Пусть эта чаша мимо меня пройдет, да, вот таким образом. Ну, впрочем, воля твоя, а не моя, он сказал. Вот что-то вроде это мне на ум приходило. Я подошел к остановке, вижу люди, ну никак, понимаете, не расположены общаться. Там они курят, ждут автобусы, какие-то все хмурые, невеселые. Вот. Ну и действительно как-то место было странное на остановке, потому что люди не расположены были долго говорить, они ждали автобуса, приезжали, уезжали. Я думаю, куда же пойти? Как-то, когда к людям подошел с книгой, уже почувствовал какую-то безопасность, что с книгой можно рядом с людьми стоять хотя бы. Вот представьте, что у меня творится у человека. Я думал, тут парк недалеко. Тут сейчас утро, в парке никого нет, пойду парк пристаняю. Это была окраина Петербурга, не центр города, людей мало там. Это спальный какой-то район, там Мишо говорит, они все выезжают туда в город, и пусто. Тем более в парке, в рабочий день. Вот я пошел туда распространять, и почувствовался гораздо лучше, потому что там точно никого не было. Я просто ходил и смотрел, ну где же люди-то вообще? И вдруг, как назло, появился человек. В конце этой дорожки, значит, и идет один навстречу тоже. Издалека. Я думал, ну все, все, хватит трусить. Пойду распространю ему книгу, покажу книгу Бхагавад-гиту, назову, расскажу все, что нужно. И решительно пошел на этого человека. Он меня заметил и сбежал в другую сторону от меня. Ну, представляете, парк, никого нет. К вам решительно кто-то двигается навстречу, понимаете? Решительно просто. На вас смотрит и идет. Я понял, что я напугал этого человека. И почувствовал себя еще лучше, что я могу произвести впечатление тоже. Меня боятся очень хорошо. Главное, чтобы меня боялись на улице. Вот так работает аханкара, вот так это вот нечистота, вот эта вот борьба за выживание в нас сидит, это все. А тут книги нужно распространять, представьте. А ведь люди не ваши друзья это. Вы не знаете, что там будет. Вот как вам подружиться с человеком там, как-то заговорить и произвести впечатление. Нет такого опыта. И я понял, что тут я, да, что я тоже человек, они тоже люди, и мы одинаково примерно мыслим и чувствуем. И я решил так свободно просто гулять по парку, расслабиться, успокоиться. И увидел, что человек как-то расслабленный, спокойно гуляет с ребенком. И никого нет. Не работает. Тогда все работали. Этот не работал почему-то. И с ребенком гулял. И я ходил вот так вокруг книг, с этой книгой, тоже как бы гулял. Я гулял все, значит, меньше уже круги мои были гуляльные, и в конце концов я уже встал перед ним. И стоял, смотрел на него, и книгу держал. И он тоже на меня стал смотреть, на книгу. И он меня не боялся, я его не боялся. Говорит, что, хочешь книгу показать? Говорит, да. Вот так это происходило. И, собственно, я ему так и не распространил эту книгу. Получилось по-другому. Он сказал, я, говорит, с моря пришел, сейчас я не работаю. У меня есть деньги, говорит, я бы купил эту книгу. Но не с собой, деньги дома. Я говорю, ну поехали к тебе домой. Откуда у меня взялась такая наглость, не знаю. И он, главное, согласился, и мы с ним пошли на автобусную остановку, поехали к нему домой, несколько остановок ехали, разговаривали о чем-то. Зашли к нему домой, он не нашел деньги. Говорит, жены нет, жене отдал, куда-то на них спрятал эти деньги. Говорит, приходи завтра. Ко мне сюда, прямо на квартиру. Я им оставил все книги, у меня было еще Панишат, по-моему. А, тогда уже было, да, еще Панишат, потом «Вне времени и пространства» книжечка была, и Гита уже была такая вот. Самоделка наша. Все эти три книги я ему оставил. На следующий день я пришел к нему, жена была категорически против этих книг. Не захотел, он сказал, жена говорит, не хочет, не куплю. А соседка купила все эти книги и стала предана. Такая история была. Но тут я как бы увидел и себя, и Кришну, знаете, многое. Ты не это дело, иди. Иди, начни служить Кришне, и увидишь сам все. Поэтому просто нужно это захотеть искренне. И Кришна уже помогает нам, дает решимость, обстоятельства какие-то. В общем, начинается лила. А он это уникальным образом мастерски делается. Мы всякий раз, когда выходим книги распространения, понятия не имеем, что будет на улице. Но всегда знаем, Кришна все устроит. Уже опыт. Обязательно устроит.
Гуру Махарадж, вы сказали, что у детей Кришны была гордость. Но если они у Кришны родились, они должны быть уже достигшими совершенства. Как это понять?
Да, Прабхупад, не идеализируйте духовный мир. Представьте такое написать. Не идеализируйте духовный мир. А что идеализировать? Почему он написал? Потому что даже в духовном мире живое существо склонно потакать своим чувствам. Свобода выбора там тоже есть. Почему вы думаете, преданные, что там нет свободы выбора? Духовный мир. Если она есть здесь, здесь есть, то она есть там в большей степени. И кто-то иногда говорит, что там нет свободы выбора, невозможно оттуда прийти сюда. Возможно. Мы же пришли. Благодаря именно свободе выбора, неправильно использованной, мы можем делать, что хотим. Даже там. Но пока мы преданы Кришне, Кришна это во благо обращает. Все наши маленькие несовершенства, недостатки. Недостаток, а значит, что мы маленькие. Это во благо обращается все. Здесь некому обратить все наши недостатки во благо. Сами мы не можем.
То есть мы все время должны бороться с чувствами, даже если придем к Кришне, это будет все время борьба. Вообще невозможно, что ли, быть вот...
Почему?
Ну, почему? В духовном мире тоже есть свобода выбора, и мы там будем бороться с какими-то желаниями, которые противоречат, скажем, ну, преданному служению или там правильному пониманию, еще чему-то. Как здесь. Мы боремся с чувствами все время. Хотим одного, а должны делать другое.
Нет, тут, например, история Сатраджита. Сатраджит не хотел Кришне камень отдавать. Но он жил в Двараке и скрывал, что у него этот камень. Прятал его от Кришны. Вот преданный Кришна Сатраджит. Вот интересная история. Но камень прятал от Кришны, но камень давал слишком много золота, чтобы Кришне его дать. Соответственно, мне самому нужен этот камень. Я получил его в дар от Бога Солнца, это мой камень. А Кришна хотел забрать у него этот камень, что он приносит также несчастье в этом мире. Не предназначен для обычного человека. Ради блага. Не потому, что нужен был камень Кришне. У него все мантаки в духовном мире выложены дороги вообще. А тут такой камень, знаете, один камень, тут может чудеса творить вообще. От солнца, от Бога солнце подарили. И там целая история описывается, как эта история этого камня с Сьямантаки. Вот Кришна это использовал для определенной лилы. И тоже Сатраджит был убит. Такова судьба его была. Был заговор против него. Молодым женатым людям без страсти? Молодым неженатым людям действовать без страсти? Да нет, даже не думайте. Невозможно это для молодых людей. Не-не-не, они действуют в соответствии с своей природой. Это просто был пример. Это не то, что мы должны против молодежи сейчас выступать. Неправильно. Молодежь должна действовать как молодежь. Согласно их природе. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что старые люди хотят быть молодыми. И действовать как молодежь. В этом проблема.
У меня такой вопрос возник. Вы сначала сказали, что человек сперва получает повестку, и когда он получил повестку, то уже приговор принят.
решение есть, и смерть является уже как бы последствием того принятия приговора. А позже вы сказали, что человек может покаяться еще у Ямараджа на суде. А как, если приговор уже принят, он, ему его зачитывают, и он тогда может покаяться или не покаяться, может оправдываться, говорить, нет, там, я не виноват.
Оправдываться не может там, потому что там все очевидно. Вот, а покаяться может. Именно для этого и зачитывается приговор, и следствие ведется перед ним.
А, и смотрится, учитывается его реакция.
Его присутствие, да, важно, потому что его реакция также, как он к этому отнесется, как он это примет. Есть такие души очень сильные демоничные, которые даже попадая в ад, не усмиряются. Не усмиряются.
Можно еще один вопрос? Вот мы часто друг друга называем преданными, даже вайшнавами, и в шастрах много определений преданного, и они часто, ну, как бы вводят в заблуждение. Одно говорит о том, другое о другом. Может быть, они не противоречат друг другу, и поэтому у меня возникает вопрос. Как это понимать? Они друг друга дополняют, являются как бы описательными признаками. Вот, например, преданный — это тот, кто поклоняется божеству. И, там, преданный — это тот, кто предан Кришне. И, преданный — это тот, кто там то-то, то-то, то. То есть все эти определения, по сути, являются описательными, и они так в сумме характеризуют. Или есть какое-то одно, что вот он, где можно сделать разграничение, этот преданный, этот непреданный. И в конце концов, как Уттама Тикари, он видит всех. Все, по сути, преданные, только они этого не знают. Вот как тут понимать вот это понимание, преданный, непреданный. Часто вот люди так в быту говорят, ну он преданный, ну они непреданные, там этот атеист, этот майявади, там материалист, вот такое, по терминологии.
Например, если человек хочет стать преданным, он скажет, о, это трудно, потому что преданный — это тот, кто чисто воспевает святое имя, 16 кругов минимум, поклоняется божествам, он ходит в храм, у него служение, и он, если все это перечисляет, говорит, о, это трудно очень. Поэтому для него шастра говорит, преданный — это тот, кто даже если раз повторил Хари Кришна, искренне уже предан. Что тут сложно? Прабхупада говорит, я вас всех обманул, на самом деле. Когда сказала, что просто 16 кругов, это же очень просто, попробуйте. Но оказалось, что эти 16 кругов потянется за эту ниточку так много всего потребуется, чтобы повторять 16 кругов, все внимательно научиться, ну, многому нужно. Потому что Хари Кришна включается все виды знаний, наук. Нужно освоить их тоже. Попутно, повторяя, воспевая святые имена, мы научимся много всему на свете. Нужно будет научиться. А начинается с того, что просто один раз повтори Хари Кришна, просто ходи на киртану, что-то сложное, уже преда. Уже ты что-то можешь делать. Так. Господь Читань дал главное определение преданного. Тот, кто общается с другим преданным, это преданный. Вот эта склонность, она как бы ключевая. Может быть, я еще не повторяю мантру, и у меня есть и дурные привычки, но я люблю общаться с преданными. Уже считается, что в сердце человек преданный. Таких людей много, которые как бы хорошо относятся к преданным, любят преданных. Они все преданные тоже. Их называют друзья Кришны иногда. Они не практикуют, но они вот друзья Кришны. Эти друзья Кришны иногда делают больше, чем преданные друзья.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, почему люди, которые знают про карму, про ее реакции, все-таки совершают преступления, и даже некоторые преданные это делают?
Вот она свобода выбора. Не могут простить, не могут забыть, чувствуют, что жизнь к ним несправедлива. Вот эти эмоции, вот эта бхава убеждает их, заставляет их делать грехи. Например, в 90-х годах вначале мы ехали в поезде в плацкарте каком-то на Урале. Ну и всегда в то время мы в вагонах проводили программы. Мы там проснулись, там сделали там мантру, повторяли и стали петь киртан, читать Бхагавату. Людей полно, полный вагон был. Мы всегда так делали. 90-е годы означает рэкет, бандитизм, вот эта атмосфера была. И лекция была, я что-то говорил о карме тоже. И народ просто, значит, с ума сошел. Вот эта тема кармы, ну, удоражила весь вагон. Вопросы пошли, там обсуждения начались, такие, знаете. Что люди в отчаянии были, где брать деньги вообще, сокращение по штату, выбрасывали на улицы, девальвация, ну, кошмар был какой-то. Паника была в обществе. Один человек прямо при всех подошел и говорит, а что делать мне? А? Меня, говорит, все, сократили по штату, у меня нет работы, у меня семья. Поэтому, говорит, я иду вот к любому киоску, к любому магазину, говорю, ты мне должен. И забираю деньги, граблю просто людей. Говорю, ты мне должен давать деньги. Что теперь мне делать? Это что, грех? Я за это буду отвечать, что ли? Но у меня такие обстоятельства. Я говорю, да, теперь зачем за это ответить? Законы кармы. Ну почему, говорит? А я как-то должен жить. Он так не знал, ну как же быть-то вообще? У него же были же основания, что вот причины. Но все равно это грабеж, я говорю, все равно это воровство, пойми. Он говорит, а что мне делать? Я говорю, ну, повторяй, Хари Кришна, придет понимание, что делать. Нужно найти хорошее общение. Видишь, у тебя нет поддержки, оказалось, нет общения. Вот ты сейчас один выживаешь. Там купил он какую-то книгу, что-то он сделал, конечно. Ну вот пример отчаяния людей. И в отчаянии они могут скатиться, да. Есть люди, на самом деле, злонамеренные, которые ради выгоды это делают, и плевать на все. На все эти законы, они их просто отрицают. И не признают. Трудно принять эти законы грешнику. Любому грешнику трудно согласиться с законом.